единственное слово, пароль один, Афган.
45 лет со дня старта афганской кампании, и это будет ее вспомнить и поговорить о том, кому нужна была афганская война в СССР. Действительно, на самом деле, тогда я очень хорошо помню то время, я почти свидетель этой истории, потому что, как говорится, детство, отрочество, юность, моя собственная и моих современников, она прошла, что называется, под знаком событий афганской войны. Это все время было на, как говорится, на заднем плане, это все время присутствовало. Об этом не говорили, очень говорили очень мало, потому что никакой такой серьезной пропагандистской кампании Советский Союз относился к этому очень осторожно.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Решение о вводе войск было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро. И очень долго Советский Союз не говорил о том, кто же все-таки ответственен за вот это решение и почему оно было принято. Дело в том, что афганскую войну нельзя понимать вне контекста того, что происходило в Советском Союзе и вокруг него. А происходило многое. И 79-й год, он на самом деле действительно для СССР во многом рубеж. Почему так? Дело в том, что сейчас мы, конечно, об этом уже не помним, что в 80-м году в Советском Союзе должен был наступить коммунизм. Партии и правительство торжественно обещали это поколению советских людей, которое будет, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Это партия обещала это торжественно в 1961 году. Ну, нынешний, ну сколько еще? 20 лет. И 80-й год – это время, когда, называется, советский народ мог задуматься, а как вообще у нас, что у нас с коммунизмом и когда он, наконец, наступит.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Внешнее вот такое окружение Советского Союза было сложно. Значит, здесь дело в том, что 79-й год для СССР – это еще и война, это резкое обострение отношений с Китаем. Китай, который был другом и союзником, да, знаменитая песня «Сталина, Мао, слушают вас», да, все 50-е годы Китай был прям союзник-союзник, потом начался резкий конфликт между двумя коммунистическими странами. И дело в том, что Китай в марте 79 года, в феврале-марте 79 года Китай развязывает войну во Вьетнаме. Китай атакует Вьетнам и захватывает ее северные провинции. Значит, в апреле 79 года КНР разрывает советско-китайский договор о дружбе и взаимопомощи 20-летней давности, но старый его никто не помнит. Но, тем не менее, происходит вот это. Дальше. Значит, здесь в 79 году Египет, да, заключает мирный договор с Израилем. И Египет – это страна, в которую Советский Союз десятилетиями вваливал деньги и ресурсы, который дважды вооружил египетскую армию для войны с Израилем. Да, с Израилем у Советского Союза отношений хуже некуда. Нет дипломатических отношений. Значит, Израиль – враг. С Израилем воюют советские военные советники в Сирии и соответственно, в Египте. Значит, а тут Египет уходит, да. В Иране, значит, вспыхивает исламская революция, а Иран, он такой давний, ну не то чтобы союзник, он партнер СССР, с ним, с Шахом, там хорошие отношения. Понятно, есть там свои, что называется, заморочки, но в целом отношения с Ираном нормальные. И тут появляется аятоллах Хомейни, который говорит, что Америка – это большой шайтан, а Москва – это малый шайтан. И отношения тут уходят. Но заодно и значит, начинают уничтожать, в Иране начинают уничтожать коммунизм. Тоже для Советского Союза не самая, скажем так, приятная история. Плюс еще обостряются конфликты и на западных границах СССР. Что происходит? Значит, идут забастовки в Польше. Польша – жемчужина Варшавского договора. Польша – страна, через которую идут все коммуникации с группировкой. Пять армий Советского Союза стоит в Восточной Германии, да, в ГДР. И все снабжение идет через Польшу. Польшу никак не может Советский Союз отпустить, да, никак не может допустить, чтобы она отказалась от такого социалистического выбора. И вот тут начинается, и вот тут еще и Афганистан. Значит, а что в Афганистане? В Афганистане про советское правительство, в Афганистане свергли прежнего диктатора, вот апрельская, так называемая, Саурская революция, когда свергают там прежнего руководителя Афганистана, к власти приходит Народно-демократическая партия Афганистана, они поддерживают, сажают на руководителя такого Мухаммеда Тараки, и вдруг в сентябре 79 года Тараки арестован и убит по приказу другого коммуниста. Ну, Народно-демократическая партия Афганистана так себе, как коммунисты, но просоветские, они ориентируются на Советский Союз, Хафизулла Амина. Ну, это вот, как знаете, Сталин и Троцкий, да, как только захватили власть в Афганистане, сразу стали разбираться за эту власть между собой, и здесь, скажем так, просоветского лидера отстраняет другой лидер, который тоже говорит, а я тоже коммунист, только лучше. А я тоже коммунист, только лучше. И Советский Союз как-то думает на это ответить. В итоге принимается решение, что давайте мы покажем зубы. Причем самое важное, покажем зубы еще и Китаю. Почему Китаю? Почему даже не Америке? Потому что Советский Союз давний партнер Индии, а Китай партнер, который поддерживает Пакистан. Пакистан враг Индии, Индия с Пакистаном воюет. Эти две части, эти две бывшие части Британской Индии друг друга ненавидят, и, соответственно, присутствие китайских сил, присутствие китайское влияние в Пакистане воспринимается Советским Союзом как угроза еще Индии. И отсюда рождается идея, а давайте-ка мы покажем зубы в Афганистане. И начинают собираться силы. И ключевой момент, значит, здесь, кто все-таки настаивал на решении ввести войска в Афганистан. В резолюции Политбюро говорится так. Одобрить соображения и мероприятия, изложенные товарищами Андроповым, Устиновым и Громыко. Разрешить им в ходе осуществления этих мероприятий вносить коррективы непринципиального характера. Вопросы, требующие решения ЦК, своевременно вносить в Политбюро. Осуществление мероприятий возложить на Андропова, Устинова, Громыко. Поручить Андропову, Устинову, Громыко информировать Политбюро ЦК о ходе выполнения намеченных мероприятий. Значит, здесь кто такие Андропов, Устинов и Громыко? Значит, Андропов, он не просто председатель КГБ, СССР, который возглавляет его на протяжении уже 15, почти 15 лет. Андропов – это очень высокопоставленный партийный аппаратчик. Андропов не сделал карьеру в органах госбезопасности, как его предшественники. Да? Андропов – это политический назначенец КГБ. Такие глаза и уши партии в КГБ, в первую очередь. Который, тем не менее, придал ему очень высокий вес. Да? Член Политбюро. Да? Никогда руководители советской тайной полиции не поднимались до таких высот, да, даже Дзержинский. Не говоря уж там, ну, Ежов был секретарем ЦК, да, тоже было что-то, но все знают, что случилось с Тарковым Ежовым, да, он был разоблачен как враг, расстрелян, членом, да, членом Политбюро был Берия, но с Берией тоже получилось все плохо, а вот теперь, после, теперь, значит, соответственно, руководит Андропов. А Устинов, Устинов министр обороны, Устинов маршал. Но кто такой Устинов? Устинов – это свирепый сталинский нарком, молодой, ставший, Сталин сделал его народным комиссаром в состав своего правительства, когда Устинову было 35 лет, и с тех пор Устинов находится на вершинах власти. Но Устинов ни одного дня не служил в армии. Он был крупный деятель военной промышленности, он был, естественно, там, награжден полководческими орденами за свою деятельность во время войны, как организатор производства вооружений. Но Устинов не военный, и все армия об этом знает. Да, это политик после смерти маршала Гречка, он становится министром обороны, это политический назначенец Брежнева. И Громыко. Кто такой Громыко? Громыко руководит советской внешней, советской дипломацией тоже на протяжении почти 30 лет. Громыко ученик знаменитого Вышинского, там, сталинского прокурора и сталинского руководителя вот, дипломатического ведомства послевоенного. И, то есть это люди с совершенно определенным менталитетом и совершенно определенной, скажем так, закалкой, которые считают, что сейчас, да, армию надо чем-то занять. Потому что армия в Советском Союзе – это единственная сила, которая имеет высокий авторитет, авторитет армии сомнений не подвергается, которая популярна, которая престижна, и все понимают. И ведь надо понимать, что все эти люди помнят, что если что-то пойдет не так, то против армии никаких сил в Советском Союзе просто не существует. Да? И отсюда решение. Маленькая победоносная война, которая позволит показать силу Советского Союза всему миру, позволит решить множество вопросов внутри страны, да, позволит, что называется, держать в форме армию, а армия недовольна тем, что дважды советская военная машина, пускай там, через прокси, через своих союзников, дважды терпела поражение в войне с Израилем. Это 57-й год, 6-дневная война. И это 73-й год, война судного дня, когда вооруженные советским оружием и обученные советскими военными советниками армии Египта и Сирии атакуют Израиль и терпят поражение. Да? Ну что ж, получается. Советскому Союзу надо показывать... А, да, правда, был Вьетнам. У Советского Союза числится, может, в активе себе записан победу во Вьетнаме, конечно. Вьетнамцы считают, что это они победили, но в Советском Союзе уход американских войск из Вьетнама воспринимается исключительно как заслуга СССР. И воспринимается, что вот мы победили американцев во Вьетнаме. И когда Китай, как я уже сказал, атакует Вьетнам, и там будут ужесточенные бои, то, кажется, и опять, да, получается, а здесь мы китайцев не можем поставить на место. И Советский Союз принимает решение ввести войска и сместить нелояльный ему режим. Канал «Ищи выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сейчас самое время эту поддержку оказать.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Проходит всего полтора месяца, и уже 28 января 2010 года заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС, член Центральной ревизионной комиссии Анатолий Черняев, то есть это человек, входивший в политическую элиту СССР, допущенный к высоким секретам и участвующий в определении внешнеполитического курса, он записывает в своем дневнике. Он дневник не предназначен для публикации, он был опубликован уже в 2000-е. Черняев пишет: «Вернемся к Афганистану. Вся наша работа проходит под знаком этого события. Изводимся, выламываем мозги, хотя ясно, что поправить ничего нельзя. В историю социализма вписана еще одна точка отсчета». Картер, президент США, лишилась 17 миллионов тонн зерна. В Москве сразу исчезла мука и макароны. Запретил прочий экспорт, закрыл переговоры и визиты, потребовал отмены Олимпиады. Тэтчер проделала с нами то же самое. То есть речь идет о том, что страны Запада ответили тут же санкциями в отношении Советского Союза, и, как отмечает Черняев, санкции оказались достаточно болезненны. Португалия запретила нам ловлю рыбы в ее 200-мильной зоне, как у себя, снизит нам квоту вылова. Это же проделали Канада и Австралия. Почти все страны Запада, за исключением Франции, сократили уровень и объем всех обменов и визитов. Запрещены планирующиеся выставки и гастроли. Австралия закрыла заход нашим антарктическим судам. Вчера на то судила исламская конференция. То есть все мусульманские государства, кроме Сирии, Ливии, Алжира и самого Афганистана. Значит, надо понимать, что Сирия держится на поставках советского оружия. В Ливии там Муаммар Каддафи, который ссорится со всем миром. В Алжире тоже просоветское правительство, но Афганистан понятно. Нас осудили в парламент, создали демократические партии, профсоюзные центры, банки закрыли нам кредиты. У меня был разговор с зампредседателем Госбанка Ивановым, он рассказал, что не только американские, но и другие банки начисто отказываются давать взаймы на оплату прежних долгов, либо почти на треть взвинчивают проценты. Докладывали в ЦК. Значит, здесь действительно реакция на действия Советского Союза в мире была чрезвычайно негативна. И почему это было для Советского Союза важно? Потому что Советский Союз преподносил себя, преподносил свою политику в странах третьего мира как политику антиколониальную, как политику освобождения, как политику поддержки. И в том, что касается войны во Вьетнаме, да, например, мировое общественное мнение было, и было, скажем так, если оно было не за Советский Союз, то оно уж точно было не за Америку, да, потому что образ сверхдержавы, которая поливает бомбами и напалмом какие-то деревни в джунглях, да, оно, в общем-то, не нравилось в мире, кому не нравилось никому в Европе, не нравилось, не понравилось и в Штатах. Вьетнамская война не была популярна в Соединенных Штатах, и Советский Союз на это и нажимал, что мы помогаем маленькой там несчастной стране, которая подверглась агрессии, и симпатии были не на стороне США. А тут все меняется, да, а тут все меняется, тут, значит, соответственно, Советский Союз, который выступал, по крайней мере, с времен Хрущева, выступал на протяжении 20 лет как страна, которая там несет там мир, прогресс, освобождение. Ребят, ну что такое, да? Захватили столицу другой страны, убили ее, там, хорошего, плохого, убили ее руководителя, поставили свои гарнизоны и посадили свою марионетку. Да? Ну, естественно, начинается недовольство, да, и дальше, значит, уже ООН, да, президент Картер обращается в ООН с требованием осудить действия СССР в Афганистане. Советы фальшиво утверждают, что они были приглашены в Афганистан помочь защитить страну от безымянной внешней угрозы. Это вторжение само по себе представляет угрозу миру ввиду опасности дальнейшей советской экспансии в соседние страны Южной Азии. Афганистан, оккупированный Советами, угрожает Ирану и Пакистану. Ни США, ни другие нации, заинтересованные в мире и стабильности, не могут продолжать иметь дело с СССР, как обычно. А какой еще важный момент? Ведь в тот момент, это один из таких пиков холодной войны, советские армии стоят в центре Европы. Советские ядерные ракеты нацелены на европейские столицы и на Соединенные Штаты, так же, как и американские, соответственно, на другую сторону. Идут сложнейшие переговоры об ограничении стратегических ядерных вооружений. Действительно, только там от горячего конфликта в Европе удерживает только риск взаимного гарантированного уничтожения. Да, гуляет такая фраза, якобы сказанная одним из американских лидеров, что да, мы знаем, что у Советов достаточно бомб, чтобы убить каждого американца 3 раза. У нас достаточно бомб, чтобы убить каждого советского 1 раз. Этого будет достаточно. Вот, поэтому здесь надо еще помнить, что в Советском Союзе, да, это начало 70-е годы, да, это история, когда у Советского Союза сваливаются нефтедоллары на него, и Советский Союз становится важным торговым партнером США. А американский импорт в СССР в 71 году составляет 72 миллиона долларов, тогда еще это те еще доллары, а в 79 году уже 540 миллионов. Тем раз растет американский импорт в СССР, и вдруг теперь объем советской и американской торговли значительно сокращается. Это сильный удар по советской экономике, потому что надо помнить, в 80-х годах прошлого века на закупки Советского Союза приходилось более 15% мирового импорта зерна. И каждая третья тонна хлебопродуктов, да, в Советском Союзе производится из импортного зерна. На зерновом импорте держится производство животноводческой продукции. И поэтому СССР заключает долгосрочные соглашения о поставках зерна. И вот те 17 миллионов тонн зерна, которые заблокировал Картер, это 40% советского импорта. И, соответственно, Советский Союз теряет, как я уже сказал, рыбу, плюс в январе 80-го года запрещена выдача лицензии на продажу в СССР высоких технологий. И, соответственно, здесь это все экономические потери. И в январе 80-го года в Сенате Соединенных Штатов представлен доклад «Воздействие на Советский Союз эмбарго, зернового эмбарго и других экономических санкций». И вот там доказывается, что эти меры нанесут экономике СССР серьезный ущерб, взвалят на его экономику тяжелую ношу, но не заставят уйти из Афганистана. Для Советского Союза это дело принципа. Насколько, кстати, как к этому относились в СССР? Ну, тот же Анатолий Черняев свидетельствует. Значит, обкомом партии было запрещено допускать убой скота, а нормы вот, мясного снабжения, да, доведены до смешного. Предполагалось, что в Ростове-на-Дону, в Ростове, да, снабжение мяса вот, по твердым ценам планировалось из расчета 2 килограмма в год. То есть нет хлеба, которым кормим скот, нет скота. И Черняев пишет, положение хуже, чем во время войны, так как тогда приходилось снабжать только города, а теперь и деревню. Отовсюду идут требования и просьбы ввести карточки, да, карточки на продукты. Но это невозможно сделать не только по соображениям политическим, но и потому, что на это продуктов не хватит. Придется давать ограниченно, но не всем, а не выборочно ограниченно, но всем, а не выборочно Москве. Большие потери, 14 миллиардов рублей. Государство понесло на водке из-за неурожая и прекращения американских поставок пшеницы, решено было сократить производство водки. А новогоднее увеличение цен дало всего 2 миллиарда рублей. Некоторые отрасли химического машиностроения, все было спланировано из расчета на получение американской технологии машин и аппаратов. Потому что то, что они на что там ориентировались, заложив в стройке план народного снабжения, план снабжения народного хозяйства, ничего этого у нас не производится. То есть санкции в отношении СССР оказали значительное влияние на состояние российской экономики, советской экономики тогда. Но, что важно, Советский Союз, что называется, уперся. Как писал маршал Хромеев, первый заместитель начальника, начальник штаба в 80-е годы, каждый день действий в Афганистане обходился Советскому Союзу в 10-11 миллионов рублей. Да? Значит, здесь, кстати, интересно, что сами американцы считали, что расходы СССР на боевые действия в Афганистане, они не очень грандиозные. Это 1% от общего, 1% от общих советских военных затрат. То есть с 80 по 83 год Советский Союз, как считали американцы, тратил на поддержку воюющей в Афганистане 40-й армии по миллиарду долларов в год. Какой здесь момент еще есть? В первое время Афганистану было такое отношение, которое типа, ну, ввели и чего же, и что делать? Ну, не уходить же обратно, да? Значит, никаких свидетельств о том, что афганская война на первом этапе вызвала значительное какое-то внутриполитическое напряжение в СССР, нет. Я, как я говорю, сам свидетель тому времени, а в Афганистане старались не говорить. А если и говорили, что, ну, говорит, вот плохо, конечно, что много гибнет наших ребят. А что значит много гибнет? За войну вот в Афганистане советский контингент там потерял убитыми порядка 16 тысяч человек. Ну, пускай 20 тысяч с учетом тяжело раненых, которые умирали в госпиталях потом в Советском Союзе. Ну, вот 20 тысяч, пускай будет такая оценка, меньше на самом деле, потери тщательно учитывались за 10 лет. За 10 лет. И тогда Советскому Союзу казалось это много, это было очень серьезно. И Советский Союз, кстати, и уже на заседании Политбюро 30 июля 81 года обсуждается решение о том, что нецелесообразно устанавливать сейчас специальные надгробные плиты. Да? Надгробную плиту выделяли 100 рублей каждой семье, в то время большие деньги, месячная зарплата. Но, говорит, если мы будем увековечивать память, будем писать на надгробьях могил, на некоторых кладбищах таких могил будет несколько, и с политической точки зрения это будет не совсем правильно, говорят на Политбюро, да, это опубликовано. И тот же самый Черняев пишет, что, говорит, раз армия стреляет, раз есть вдовы и сироты из Афганистана, надо выделять деньги. 23 миллиарда из бюджета. Значит, и вот здесь вот эта история о том, что Афганистан поначалу не был воспринят как что-то серьезное, действительно так. И действительно отношение долго держалось на таком, дескать, ну куда деваться. Но Афганистан сделал другое. Афганистан сделал другое. Дело в том, что вот эти расходы на Афганистан, они оказались критически важны для Советского Союза через несколько лет после войны, когда Советский Союз одновременно затеял и массовое технологическое перевооружение, когда начались политические процессы, связанные с руководством страны, перестроить политическую и экономическую систему, сделать ее более эффективной, то здесь уже вот этих денег-то и стало не хватать. Вторжение в Афганистан и связанные с ним последствия потребовали от руководства СССР действовать одновременно на нескольких фронтах и тратить валюту на нескольких фронтах, оплачивать и социальную стабильность и лояльность населения, и финансировать армию ВПК, и проводить техническое перевооружение ресурсов, перевооружение промышленности. И все это проходило в результате ситуации нехватки ресурсов. Да? Так что, как я уже сказал, само по себе вторжение в Афганистан еще не подорвало экономику СССР, но оно ее раскачало. Оно нарушило механизмы согласования, в рамках которых ресурсы распределялись в плановой экономике и повысило уровень рисков. И в условиях нехватки ресурсов все предприятия стали накапливать запасы. Чем меньше собиралось запасов, тем меньше становилось потребительских товаров. И инфляция в Советском Союзе приняла вид вот этого тотального дефицита середины 80-х. Уже реально начали пустить прилавки. Советскую модель погубил не столько афганский вопрос сам по себе, сколько неспособность плановой экономики обеспечить с товарами с населения промышленных городов и разрушение потребительский рынок. Вот это тот урок, который мы могли бы из этой истории извлечь. Война в Афганистане рассматривалась как успешный, быстрый, короткий военный поход, призванный укрепить авторитет политического руководства СССР во всем мире и заодно, как я уже сказал, занять армию, отвлечь генерал-офицеров от тех вопросов, которые существовали внутри страны. И затянувшийся конфликт это сделать не позволил. Как я сказал, три фамилии людей, которые попытались решить политические проблемы военными вопросами. Война была нужна, конфликт в Афганистане, вход в Афганистан был нужен советской дипломатии, был нужен советской армии, был нужен советской тайной полиции. Он их руководству оказался нужен всем, а в итоге привел к краху в значительной степени. Нет, не сам по себе не привел к краху, в значительной степени осложнил то положение, в котором находилась страна. Вот это, наверное, тот урок, который из этой истории мы должны извлечь. Я напомню только, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и самое время эту поддержку оказать. И напомню также, что Советский Союз ушел из Афганистана через 9 лет войны.
И все-таки мы в памяти храним Афганистан.